Мы благодарны Тебе, Отец, за драгоценный Дух Святой, за те способности, возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют в нас, помогая нам сверхъестественно и понять и принять то, чему Ты учишь нас через Сына Твоего. Спасибо Тебе, Отец, за помазание Духа Святого. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты помазываешь ум каждого слушающего, духом премудрости, духом откровения просвещаешь очи их души, делая их способными и понять и принять несравненно больше. Отец, я благодарен Тебе за помазание духом премудрости и откровения на душе каждого слушающего. И я принимаю, что прямо сейчас через откровение от Святого Духа ихняя душа да исцеляется, да, освобождаются, да, начинают они видеть, да, начинают они слышать, что Дух говорит. Спасибо Тебе за то, что Твой свет могущественно изливается в ихнюю душу, высвобождая ее от всякого влияния тьмы, и откровение приносит исцеление. Исцеление их души от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за каждую исцеленную душу. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас духом премудрости и откровения приходят способности, приходят возможности видеть, слышать, понимать, принимать несравненно больше во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. И, Отец, мы ожидаем, что будешь направлять, вести нас духом Твоим. Мы ожидаем, что небесное служение Иисуса как Господа, как Учителя сейчас будет сверхъестественным, естественно, содействовать и помогать нам в сегодняшнем учении. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа, за чудотворное действие Духа Господня в нашем духе и душе прямо сейчас во имя Господа Иисуса. Мы принимаем сверхъестественное действие в нашем духе, душе и теле прямо сейчас. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это послание не остается прежним. Спасибо Тебе за то, что приходит свет, уходит тьма. Спасибо Тебе за помазание. Я прошу, Отец, направляй и веди меня в помазании Духа Твоего, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за это послание во имя Господа Иисуса. Аминь. Сегодня у нас с вами по счету 5-я встреча, посвященная теме «Иисус Господь для реализации воли Божией». Само название этой темы уже во многом раскрывает ее цель. Всегда очень важно знать цель чего-либо. В большинстве случаев рожденные свыше не очень торопятся узнать цель миссии Иисуса. Я не сказал миссии, я сказал миссии. Потому что служение Иисуса не сводится к одной миссии – Спаситель. Служений Иисуса много. И у каждого служения Иисуса есть цель, которую рожденному свыше жизненно важно знать. Но Библия представила нам две основные миссии – Спаситель и Господь. Альфа и Омега. Мы с вами на прошлой встрече говорили, что Спаситель – это альфа-миссия, это начальная миссия. Это миссия, которая в Библии представлена как дверь. Это миссия, которая представлена в Библии как начало, как новое. А омега-миссия – это Господь. И вот как раз эти две миссии, они включают в себя все миссии. То есть именно благодаря этим двум миссиям все остальные реально могут реализоваться. Поэтому, изучая миссии Иисуса, а мы в основном с вами рассмотрели уже миссию Спаситель, сейчас перешли к основной миссии нашего изучения, это миссии Господь. Но изучая миссию Иисуса Господь, мы в первую очередь ее изучаем не для того, чтобы знать, а для того, чтобы эта миссия в нашей жизни так и начала реализоваться. Удивительность миссии Господь состоит в том, что эта миссия, которая фактически просто как знать о ней, бесполезна. Это как раз та миссия Иисуса, которую нужно не знать, а которую нужно принимать и быть в ней, потому что именно в миссии Господь вы и можете реализоваться. Ваша миссия без миссии Господь не реализуется. В целом, это послание, оно и преследует эту цель. Я верю, что каждый слушающий это послание хочет реализовать свою миссию. И как раз задача этого послания, чтобы послушавший это послание, познакомившийся с миссией Иисуса Господь, начал с дерзновением реализовывать свою миссию. Я не хочу забегать вперед, поэтому мы очень аккуратно, не спеша рассматриваем основные моменты по миссии Господь. И сегодня мы продолжим рассматривать миссию Господь. Более детально мы начали рассматривать ее именно с четвертой встречи. На четвертой встрече мы знакомились с миссией Господь, с тем, как она представлена в служении, в событиях, которые мы чаще всего рассматриваем по отношению к Египту. Мы называем это 10 судов в отношении Египта. Но мы не рассматривали все события, связанные с Египтом, то, что там происходило. Мы рассмотрели именно несколько кусочков, особенно первый кусочек, где сам Бог сказал: «Я явлю себя им, как Господь». То есть в целом мы из этого взяли, выделили какие-то моменты, которые говорили или делали ударение, или раскрывали, что такое Господь. Я хочу прочитать эти моменты. Первый момент, который я хочу обозначить по нашей четвертой встрече, именно там мы начали рассматривать то, что можно связать с миссией Господь. Когда Господь, и я бы отметил сейчас этот тезис, о чем-то говорит, Он не предлагает, Он информирует. Я бы хотел, чтобы вы особенно это приняли для себя. Все, что выходит из уст Божьих, это уже аминь. Это не то, что предлагается вам. Это то, что уже есть. Это то, что уже есть. Вы можете это принять по благодати Божией. Вы можете научиться в этом жить по благодати Божией. А можете сделать вид, что вы не поняли, или по причине деноминационного взгляда сказать: а нам это не надо. Скажите, это перестало быть? Нет. Вот все, что выходит из уст Божьих, оно есть. И дьявол прилагает огромные усилия, чтобы народ Божий, дети Божии, рожденные свыше, те, которые номер один по возможности в пользовании этим, относились к этому с какими-то искажениями. Искажения. Писание говорит, что Он благословил рожденных свыше всяким духовным благословением. То есть, что касается со стороны Бога, то Он уже благословил. Это говорит о том, что то, что вам сейчас надо, Он уже высвободил. Уже высвободил. Вопрос принятия и применения. Вопрос принятия и применения. В Эдемском саду дьявол не ставил под сомнение то, чего не было у Адама и Евы. В Эдемском саду дьявол не ставил под сомнение то, кем они уже не являлись. Он ставил под сомнение то, кем они были, и то, что у них было. Это основная стратегия дьявола. Все представлять так, будто бы у вас этого нет. Особенно он любит представлять это так, как будто вам еще этого не достает. Хотя Писание говорит, что вы имеете полноту в нем. Но у вас все представляется так, будто бы вам еще этого не достает. То есть у меня еще этого нет. Послушайте, никогда не воспринимайте, если у вас в физическом этого нет, то это не значит, что у вас этого нет духовно. Но духовное первично. Из невидимого происходит видимое. Если у вас уже что-то есть в духовном, то у вас фактически есть все основания иметь это в физическом. Все, что доступно вам в духовном, уже фактически даровано вам Богом в физическом. Основной вопрос, который чаще всего возникает, как из невидимого перевести видимое. Но нам дарована вера Божья. Что такое вера? Фактически это творческая сила. Что такое вера? Это фактически та сила, которая помогает из невидимого переместить видимое. Переместить. Но как рожденные свыше относятся к вере? Тоже очень своеобразно. И в отношении веры существует много-много разных недоразумений. Хотя вера – это самая практическая сила. Вообще ее теоретически изучать даже и невозможно. Это как физическая сила вашего тела. Сколько бы вы ее не изучали теологически или научно, все равно, пока вы не начнете ее применять, физическую силу вашего тела, все детали вы все равно не узнаете. Мы не говорим, что знания не важны. Но есть определенная область, и вера к ней относится, где применение и через применение изучения намного важнее, чем просто приобретение знаний. Тем более, что Дух истины всегда с вами, чтобы представить вам именно истинную область знаний в отношении этой дисциплины. Итак, когда Господь о чем-то говорит творению, Он не предлагает, Он уже информирует то, что есть. Мы сейчас повторяем некоторые основные тезисы из нашей четвертой встречи. Следующий тезис, который я напомню, что слово «Господь» говорит об уровне власти и силы того, кто Господь по отношению ко всему творению. Это не просто, ну часто я понимаю, что есть несколько отношений к этому слову, как к имени якобы. Но на самом деле за этим именем стоит личность. И слово «Господь» как бы раскрывает эту личность. Это как, допустим, кого-то вы назовете там слесарь. Это кто? Это слесарь. То есть это как бы для вас как имя. Но на самом деле это то, что кого-то представляет. Вы не знаете его имени по плоти. Но он для вас по имени своей профессии. Господь. Это не просто имя личности Божией. Это то, что он представляет. Но для нас оно как воспринимается, как будто просто имя. Для вашего ума опять. Я сейчас не буду сильно на это делать ударение. Мы на прошлой встрече об этом говорили. Следующее, что отмечу. Господь. Это занимающий наивысшее положение власти и силы над всем творением. Следующее. Следующий тезис, который я напомню из нашей прошлой встречи, что препятствовать тому, кто Господь в его намерениях, невозможно. То есть, когда высвобождено, отмечу, высвобождено, намерение Господа, стоять на пути этого намерения бесполезно. В книге Откровений очень ярко сказано это в таких словах. Что я закрою, никто не откроет. А что я открою, никто не закроет. Ну, может, для кого-то это неубедительно, но фактически это для мудрого фактически уже сделать правильный выбор. Зачем идти против рожна? Следующий тезис. Господь – это тот, кому все принадлежит и кому все подчинено. Когда я говорю слово «все», я говорю «все». И еще один тезис из нашей прошлой четвертой встречи. У Господа все, что у Него и исходит от Него, господствует. Все, что исходит и все, что у него, господствует. Мы будем еще об этом немножко говорить, но уже достаточно даже этой фразы. Имя Чье? Господа. Не просто имя, а имя Господа крепкая башня. По этой причине имя Иисус, слышите, обладает той силой, которой оно обладает. До того, как Иисус был погружен в Иордан, до того, как Иисус был помазан в силу, вы могли использовать его имя, и ничего бы не происходило. Потому что то положение, которое дало ему эта сила, и слово, которое сказано было на него, это Господь. И сегодня как раз мы об этом будем говорить, потому что прошлую встречу мы посвящили тому, чтобы сформировать такой, может, недостаточно объемный, но конкретный взгляд на значение слова Господь. На большее, на глубину этого слова или на то, кто за ним стоит. А сегодня мы непосредственно обратимся уже к Сыну Божьему, как Господу или в миссии Господь. И мы начнем читать с Евангелия от Луки, 2 глава, 6 стиха. Именно оттуда начинается говориться о том, какая миссия была возложена на Сына Божьего. Или какие миссии. Итак, Луки, 2 глава, 6 стиха, начинаем читать. Когда же они... Здесь говорится о Марии и Иосифе. Были там, это в хлеву, сразу буду некоторые моменты подчеркивать, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Когда же они, Мария и Иосиф, были там, в хлеву, наступило время родить ей, то есть Марии. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, положила его в ясли, потому что, как здесь написано, потому что... Не было им места в гостинице. Я немножко отклонюсь в сторону, потому что здесь, ну, здесь как-то выглядит так странно. Не было места в гостинице. Хотя, если правильно отнестись к происходящему и правильно посмотреть на то, кто родился, а родился Агнец Божий, правильно? Но Агнец где рождается? В яслях, не в гостинице. То как раз в яслях ему и место было. Это Агнец. Это не... ну, вам нужно это видеть. Потому что здесь говорят, потому что не было места в гостинице. Здравствуйте. Пошлите дальше. Читаем дальше. В той стране были на поле пастухи, которые содержали или несли ночную стражу у стада своего. Здесь тоже есть интересный пророческий момент. Я не буду утверждать, но некоторые исследования говорят, что это были пастухи, которые не пасли простых ягнят. Они пасли именно ягнят, которые приносились в жертву за грех народа Израиля. То есть это имело тоже свой пророческий характер. То есть они не явились, знаете, другим пастухам, а явились именно тем, которые несли огромную ответственность, потому что... Эти ягнята должны были быть абсолютно без каких-либо недостатков, изъянов. То есть их надо было чуть ли не лелеять. И именно к этим пастухам явился ангел. Продолжаем читать. Вдруг предстал им ангел. Я бы хотел, чтобы вы здесь очень были внимательны к тому, что вы будете сейчас слышать. Не просто предстал им ангел. Нет. Предстал им ангел. Господин. То есть это не просто был суть служебный дух, который принес им какую-то информацию. Здесь не написано, что предстал им архангел какой-то. Нет, предстал им ангел Господин. Предстал им ангел, который сотворен Богом, чтобы служить Господу. Он пришел к тому, кому он должен служить. Ангел Господень. и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Здесь говорится непосредственно о пастухах. И сказал им, пастухам, ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая радость Евангелия, радостная весть, отмечу, в свое время, потому что не сразу сейчас, а пройдет какое-то время, в свое время будет. И сразу давайте слово «будет», потому что слово «будет» говорит как бы доступность. Будет доступно всем людям. Скажите, всем это всем людям? Да, пока события происходят в определенном народе, народе Израиля. Но в свете обетования данного Авраама, в семени твоем благословлятся все племена земные. И в свете того, что Бог говорит через ангела Господня, мы видим, что событие, которое будет еще, оно предполагает всех людей. Хотя события происходят в народе Израиля. Читаем дальше. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам». Давайте здесь тоже внесу ясность. Здесь буквально говорится «вам, людям». Или «ибо ныне родился для вас, люди». Для вас родился Сын, дан нам. Или дарован нам. В городе Давидово. А теперь будьте особенно внимательны, потому что именно к этому я вас подводил сейчас. «Ибо ныне родился вам, людям, в городе Давидовом». И читаем первую миссию Сына Божьего. Спаситель. Здесь после слова «спаситель» с большой буквы стоит запятая. «Который есть». Спаситель. «Который есть». Слушайте внимательно. «Христос». Надо обязательно перевести, потому что вы дальше ничего не услышите. Да? Который есть помазанный Богом. Давайте узнаем на что. Быть Господь. Вот здесь так написано. В большинстве случаев читают слово «спаситель». И на этом останавливаются. И на одной из встреч мы с вами разбирали, по каким причинам это все происходит. Как часто рожденные свыше остаются в этой миссии и к основной миссии Иисуса не идут. Но здесь написано «Спаситель, который есть, который помазан Богом быть Господь». Здесь так написано. Итак, очевидно, что для людей миссия младенца, Сына Божьего и Иисуса – в свое время включать будет не только миссия Спаситель, а и Господь. То есть, если вы приняли Иисуса своим Спасителем, то очень важно, послушайте, я бы сказал, гиперважно, следующим шагом обязательно провести для себя достаточно глубокое исследование. По миссии Господь. Потому что миссия Спаситель – это дверь туда, где все остальное реализуется через миссию Господь. Если вы прошли эту дверь, и вы фокусируете свои взоры только на миссии Спасителя, то реально вы не реализуетесь, и вы не переживаете всех благ Царства. Потому что все остальное начинается в миссии Господь. Это одна из задач этого послания. Познакомить вас с этой миссией, чтобы вы могли реализовать свою миссию. Потому что ваша миссия реализуется только в миссии Господь. Как ни удивительно, но это так. Поэтому человек не суверенное творение. Его господин либо дьявол, либо Бог. И Бог через миссию своего Сына Спасителя даровал людям любящего и благословляющего Господа. У каждого человека на этой земле есть Господин. Человек, как духовное творение, не суверен. Он всегда под кем-то. Но Бог прекрасно понимает, что человек не может быть под тем, кто сотворен быть ангелом. Так как ангел не творческая личность, а исполнитель, а человек – личность. Слышите? Человек – личность. Следовательно, еще раз отмечу, постарайтесь не отвлекаться. Следовательно, Бог, зная, под кем человек действительно может реализоваться, дает человеку того, под кем, будучи, человек действительно может реализовать свою миссию. То есть это не просто желание Бога безосновательное или просто он так решил. Нет, это важная составляющая реализации миссии человека. В большинстве случаев, когда я слышу какие-то то ли учения, то ли еще что-то, о миссии рожденного свыше, как человека, каждого человека, никто не говорит. Да, все говорят, что есть там какие-то призвания, послушайте. Так это и есть вы. Вы есть тот, кто вы есть. Но пока вы не тот, кто вы есть, вас как бы и нет. Вы думаете, откуда берутся эти разочарования? Откуда берутся падения? Откуда берутся отчаяния? Откуда берутся суицидные мысли? Когда дух человека не реализуется в том, кто он есть, томится он. Мы с вами говорили две важные составляющие Евангелия, которые Иисус проповедовал. Это Дух Господень, это лето Господне. И если рожденный свыше эти составляющие не соединяет и не знает миссию Духа Господня, и не знает цели лета Господня, то приняв Иисуса Спасителем, он просто пускается в большое путешествие, которая чаще всего приводит к разочарованию. Невежество, тьма. Пошлите дальше. И дальше ангел Господень сказал: «И вот вам знак или знамение. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилась с ангелом, отмечу, Господним, потому что ангел Господень не пришел сам. Многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышний Богу! На земле мир!» Я верю, что если бы рожденные свыше хоть когда-то вникли, о чем здесь говорится, то вот эти все учения, которые представляют Бога в неверном свете, они бы уже давно умерли. Потому что фактически здесь говорится, на земле все, что нужно человеку. Все. Брат Олег, а почему вы так считаете? Потому что одно из слов, применяемых к Сыну Божьему в посланиях, полнота, наполняющего все. Или заполняющего все. Давайте возьмем так. Представьте себя. У вас пока еще, может быть, где-то чего-то недостает в здоровье. Ну, какая-то там емкость недостает. Полбаночки здоровья. Так условно. Полбаночки, четверть баночки мудрости недостает еще. Еще меньшая баночка финансовая. И так стоит, знаете, баночек 50. И у всех разных уровней. А есть даже некоторые пустые. И вот кто-то подходит и говорит: ты знаешь, давай я тебе наполню все баночки. Полнота заполняющего все. И вы на распутье. А как может быть такое? За что? Я? Дар. Божий дар. Я вас потихонечку к нему веду, чтобы вы осознали, насколько для вас, как рожденных свыше, миссия Господь гиперважна. Другое дело, когда вы ее воспринимаете просто на слух или в уме, то вы не видите, что это миссия жизни. Я пришел, чтобы вы имели жизнь. Это миссия жизни. Это не миссия знания. Это миссия, которая для вас будет ощутима только в том случае, если вы в нее зайдете. Брат Олег, в эту миссию можно зайти, в эту миссию нужно зайти. Вот именно нужно зайти и там находиться. Тогда она будет для вас полезна. И задача этого послания как раз вам это и помочь сделать. На земле мир. Слово мир вообще как бы в еврейской трактовке означает целостность, полнота. Все цело, ничего не сломлено. Мир. И Писание говорит, что Иисус благовествовал мир или целостность от Бога. Дар Божий. Целостность. Да будет все цело и ничего не сломлено. Вот это говорится здесь. В человеках или к человеку от Бога благоволение. Или Бог благоволит к человеку. Но как после этого можно сказать на Бога то, что они говорят? Это просто нужно, знаете, быть слепым, достаточно темным, чтобы после этого еще сказать такое. Не зря Иисус говорил, ребята, то ли признайте дерево плохим и плод его плохим, то ли дерево хорошим. Но не может из одного источника, а мы прочитали с вами про источник, бежать горькая сладкая вода. Итак, в чем полнота? Именно сейчас мы будем над этим вопросом работать. В чем полнота? В чем доступна целостность для человека и в чем именно Бог благоволит человеку. Мы сейчас немножко над этим поработаем, потому что это важный момент, особенно в нашем изучении. Давайте немножко посмотрим период Ветхого Завета. В период Ветхого Завета Бог тоже помазывал людей, которые приходили, спасали, помогали народу Израиля откуда-то выйти, освободиться. То есть Бог помазывал людей, которые делали какую-то такую серьезную работу, чтобы народ Израиля откуда-то забрать. Но заметьте, какой момент. Это событие происходило на уровне физическом. То есть, допустим, пришли, взяли народ Израиля в плен, Бог помазывал кого-то, кто-то приходил и их освобождал. На физическом уровне происходило освобождение. Но так как человек не был рожден свыше, так как в духе человека оставалась смерть, и физически человек был под влиянием проклятия, то наступало какое-то время, когда состоящие в завете с Богом снова попадали в проблемы. То есть само действие того, кого Бог помазал, было неполным, потому что человек оставался нерожденным свыше, человек оставался незащищенным свыше. То есть не было вот той глубины сверхъестественности, когда человек бы был освобожден по духу и защищен по духу. Все происходило на физическом уровне. Естественно, не достигало полноты, потому что на физическом уровне это на физическом уровне. А из невидимого достигается результат. Но на видимом, то есть, но в сокрытом духовном результата пока быть не могло, потому что не было крови, не было еще пролито крови. А кровь агнцев, которая проливалась, она только покрывала, но не смывала. Важный момент. Я хочу, чтобы вы увидели здесь полноту. То есть только миссия Спасителя в физическом не несла в себе полноты необходимого, так как ей не хватало миссии Спасителя в духовном, и того, что могло сверхъестественно помочь сохранить уже обретенное духовное и физическое спасение и освобождение, а также достижение полного послушания Божьей воле. Поэтому в период Ветхого Завета не проявлялась полнота. Оно пророчески где-то говорило, но не проявлялось. Сын Божий Иисус для людей в одном лице и Спаситель, и Господь. Именно в этом полнота всего потребного человека, как в духовной сфере, так и в физической. Как мы читали, Спаситель, который есть Христос, Господь. Полнота. Конечно, тут нужно откровение, потому что чисто слыша это еще не достигает вот того объемного взгляда. Но мы полагаемся на работу Духа Святого и ожидаем, что Дух Святой будет нам разворачивать это, формируя у нас практический взгляд на это изучение. Итак, Сын Божий Иисус пришел на землю как Божий помазанник на господство. Отмечаю. Божий помазанник на господство. И какое-то время, послушайте внимательно, он мог совершать служение, как господин, только состоящих в отношении, состоящих в завете с Богом. То есть Бог прислал своего сына как господина над теми, с кем Бог в завете. Давайте, чтобы вы правильно поняли. Но у Бога не была эта конечная цель. Это, скажем так, была промежуточная цель или цель, через которую достигалась основная. Это цель, в которой находились целый ряд обетований, через которые или реализация которых делала возможным исполнить основную цель, чтобы все спаслись. Поэтому Бог прислал вначале помазанного на господство к тем, с кем он состоял в завете, чтобы через путь в них войти дальше. Это тоже удивительная сама по себе мудрость. Так как обетование Божие, благословляться всем или твоим все племена земные, это была конечная и основная цель в миссии Иисуса Господь. Господство Иисуса Богом, господство Иисуса Богом предполагалось над всем Его творением. Господство Иисуса Богом предполагалось над всем Его творением. Но для того, чтобы Его миссия Господь, как среди участников Завета, действовала не только по Завету среди них, но и действовала для всех людей, необходимо было искупление. Видите, важность Спаситель для того, чтобы реализовалась миссия Господь. Брат Олег, так что подождите, миссия Спаситель – это дверь в миссию Господь? Молодцы, вы потихоньку придете к этому. А теперь представьте остаться только в той миссии. Я имею в виду в миссии Спаситель. Где полное Евангелие тогда? Поэтому Сын Божий Иисус был помазанный Господь над каждым человеком. Но для того, чтобы Он мог быть доступным как Господь для каждого человека, человек должен быть искуплен. Я хочу, чтобы вы поймали эту ниточку. Миссия Господь – это высший дар. Послушайте, это не просто занимающий наивысшее положение и, знаете, смотрящий сверху на людей. Это дар Бога или Божий людям, чтобы каждый приходящий на землю мог исполнить свою миссию, независимо от того, где он находится и среди кого он находится. Но для того, чтобы иметь возможность взаимодействовать с миссией Господь, надо принять миссию Спасителя. Так как без спасения миссия Господь недоступна. Недоступно. Но конечная омега-миссия – Господь. Альфа – Спаситель. Это дверь. Но омега – Господь. Именно Господь, Отец, вложил все потребное. Все потребное. Все потребное. И я вас познакомлю. Я верю, буду верить, что Дух Божий откроет вам всю необходимую мудрость в отношении этой миссии. Итак, Иисус для всех людей доступен как Божий Спаситель. И для всех и над всеми Богом поставленный Господь. А теперь будьте особенно внимательны. Итак, после того, как Сын Божий Иисус пролил свою кровь, исполнив миссию Агнца, уплатил цену за грех и вошел в полноту. Вы теперь понимаете, что такое кровь еще дополнительная? То есть, как только он пролил свою кровь, стала доступна полнота его служения. Полнота. Миссия Господь не была им доступна в полноте. Потому что для полноты миссии Господь необходим был рожденный свыше Дух человеческий. Чтобы миссия Господь реализовалась во всей полноте, должен был освобожден быть Дух. Но когда Иисус пролил свою кровь и сделал возможным освобождение Духа, пришла полнота миссии Господь. Полнота. Я хочу прочитать вам некоторые стихи, которые это раскрывают. Колоссянам 2 глава с 9 по 10 стих. В нем, я сразу отмечу, в Сыне Божьем, именно в миссии Господь, обитает вся полнота божества или могущества. Божества, могущества, телесно или воплоти. И вы, скажите, я. И вы имеете, имеете это в какой форме времени? Уже. Это значит, и вам доступно. О, смотрите, интересный момент. Потому что слово «имеете» – это не слово, которое навязывает вам это. Знаете, заставляет вас. То есть на, не хочешь, все равно все, у тебя все, 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 все. Нет, это как будто вам на подносе что-то преподнесли и говорят, и вы имеете возможность это взять. И вы имеете или вам доступна полнота в нем. Брат Олег, вы хотите сказать, что если у меня недостает вот здесь здоровья, то Иисус принес мне недостающий кусок здоровья? Да, просто вы не берете. Вы думаете, что оно откуда-то придет, а оно от него придет. Потому что он принес тебе недостающее что-то. Вы услышите это еще, мы еще до этого дойдем. Итак, что мы видим? Что все миссии Сына Божьего Иисуса, а именно Спаситель, Целитель, Освободитель, Обеспечитель и так далее, становятся для любого человека реально осуществимыми и доступными в любое время, в любом месте через миссию Господь. Я прочитаю вам, что пророческий Дух Божий сказал через царя Давида. Псалом 22, 1-2 стих. Он сказал так, Господь пастырь мой, послушайте, и по причине того, что Он Господь, я ни в чем не буду нуждаться. Хорошо? И дальше он говорит, по причине того, что Он Господь, Он покоит меня, или в Нем я могу быть спокоен, или с Ним, или в Его миссии, в Его служении, Господь, я могу быть спокоен. Господь за меня, не убоюсь. О, вы теперь начинаете слышать, почему не убоюсь? Потому что Господь за меня. И еще прочитаем один стих из послания Филиппийцам, 2 глава, с 9 по 11 стих. Бог превознес или возвеличил Его, своего Сына Иисуса, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса. А как Он возвеличил Его имя? Сделал его Господом. Имя Господа. Дабы перед именем Господа Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус помазан. Помазан кем? Богом. Зачем? Во славу или чтобы прославлен был Бог Отец. Брат Олег, подождите, прославлен Бог Отец, а я где? Я вам сейчас скажу, где вы. Определенная Богом миссия для вас – это Бог вас для вас. Определенный Богом путь для вас – это Бог, идущий рядышком вас. А теперь читаю. Он помазан, чтобы Бог прославился. Возникает вопрос, где? У вас. Подождите, брат Олег, вы хотите сказать, что Иисус поставлен Богом, чтобы я мог переживать Бога? Да. Причем всегда, и причем везде, реально переживать того, кто в вас. И чтобы никто и ничто не могли стоять на пути. Иисус Господь, чтобы воля Бога Отца была полностью реализована. Иоанна 14 глава 13 стих. Да прославится Отец, среди Его творения, конечно, или через в Сыне. Да прославится Отец в Сыне. Итак, что мы видим? Что через возложенные на Него Богом миссии будет прославляться Отец. Будет прославлен Отец, который в нас. Который в нас представлен в той миссии, которой вы и есть. В миссии Господь есть Богом дарованная полнота всего необходимого. Как для спасения, так и для реальной благословенной жизни даже в этой враждебной среде. Через то, для чего Бог помазал Иисуса быть Господом, каждому человеку доступно иметь все, чтобы жить, отмечу жить, а не существовать. Это важная составляющая. Потому что без непосредственного господства Иисуса вы не сможете жить. Так как жизнь только в миссии Господь. Я пришел, чтобы вы имели жизнь. Она только в миссии Господь. Вне миссии Господь нету жизни. Вы узнаете, мы и будем об этом говорить. Я просто хочу, чтобы вы уже чуть-чуть, хоть чуть-чуть зашли на глубину. Хоть чуть-чуть. Поэтому без миссии Господь нету жизни. Он сказал, я пришел, как Господь, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Поэтому жить в этой враждебной среде возможно только в одном случае. Если вы вошли, пребываете и находитесь в миссии Господь. Чему вы научитесь через это послание? А теперь я хочу немножко это все объединить и представить, как оно примерно выглядит. Слушайте внимательно. Иисус Господь над болезнями и немощами. И поэтому он может исцелить каждого от любой существующей болезни. Поэтому он для вас целитель. У вас есть полное право верить, что нет неисцеляемых болезней. Почему? Потому что Иисус Господь над всеми болезнями. Он господствует над ними, значит, может быть целителем. Поймали ход? Давайте следующее. Иисус Господь над слугами дьявола, потому Он может освобождать каждого от любого слуги дьявола, а следовательно быть освободителем. Иисус Господь над всеми богатствами земли. Поэтому Он может давать их любому, кто будет творить волю Божию, то есть быть для людей обеспечителем. Господня земля и все, что наполняет ее, правильно? Иисус Господь над всякою плотью. Поэтому Он может защитить каждого человека от другого человека или людей, то есть быть защитником. Видите, откуда это все берется? Господь или господствующий над всем творением, это фактически гарант реализации воли Божьей, если вы ее выберете творить. Услышали меня? Я вас потихонечку к этому подведу. Когда вы выберете волю Божью, творить волю Божью, тогда вы можете сказать: Господь за меня. Но если вы не выбрали творить волю Божью, то вы можете сказать просто: Спаситель со мной. Потому что пока дальше вы продвинуться не можете. Да, вам нужен Спаситель, потому что вы не выбрали волю Божью. Просто не выбрали. Но когда вы выбираете волю Божью, то теперь вам доступен Господь. В нем, в Иисусе, Колоссянам 2 глава 9-10 стих, обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете, вам доступна полнота в нем, все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Давайте мы почитаем, что сказано о Сыне Божьем, Духом Божьим в Писании. Я прочитаю некоторые стихи, и мы пойдем дальше. Деяния 10 глава 36 стих. Иисуса Христа, сей есть Господь всех. Господь всех. Послушайте, как вы думаете, вот, допустим, у неверующей какой-то нашей сестры неверующий муж. Как вы думаете, если сказано «Господь всех», он Господь над ее мужем? Да. А теперь скажите, а если муж в это не верит? Иисус Господь? Да. А если муж вообще не согласен, отрекается от этого, он Господь над мужем? Да. Слушайте, он Господь не потому, что тот верит, а потому что Бог сказал, что он Господь. Иисус озвучил сказанное ему отцом: так, дана мне власть над всякою плотью. Брат Олег, ну а если он Господь, почему бы щелбана не дать чудотворного и покаяния? Вот одна из особенностей Господа, дарованного нам, что он Господь, но не диктатор. Вот и все. Не, конечно, нам бы хотели, что он, знаете, дал этого чудотворного спасающего щелбана, чтобы вот раз и сразу упал на колени, заплакал: что повелишь, Господи, делать? Но он не диктатор. Послушайте, и это же нам во благо каждому. Потому что если он будет диктатор в отношении одного, то переживайте, и вас это тоже сразу коснется. Хорошо, пошлите дальше. Нам прочитать надо все стихи из Писания, чтобы в целом полнота откровения приходила. Римлянам 10 глава 12-13 стих. Написано: один. Один — это сколько? Один. Значит, тот, кто в зеркале не считается? Услышали? Значит, один? Один Господь у всех. Один Господь у всех. Один Господь у всех, кто призывает имя Господне. А, богатый для всех, извиняюсь, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Один Господь. Вам не нужно переживать. Один Господь у всех. Пошлите дальше. Иоанна 17 глава 2 стих. Ты, говорится о Боге, дал Ему, говорится об Иисусе, власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, а Он дал власть над всякою плотью, Иисус даст. Послушайте, даст — это не навяжет. То есть он предлагает каждому человеку, давайте узнаем, что он предлагает каждому человеку: жизнь вечную. Знаете, что самое интересное в миссии Господь по отношению к тому, что я прочитал? Он хочет научить вас жить вечно не там, а здесь. Чтобы, входя туда, вы уже вошли как домой, имея уже определенный стартовый навык, а там продолжить. Там продолжить. Он бы и сейчас вам сказал: ребята, пожалуйста, снимите часы. Они вам уже не нужны. Но так как мы еще находимся в социуме, и вопрос времени еще есть, потому что время всегда относится к смерти. Бессмертие или вечность не относится ко времени. Но так как мы пока находимся в социуме, потому он не просит нас поснимать часы. Но в свое время они уже вам не надо будут. Читаем дальше. Книга Даниила, пророчески говорит, 7 глава, 14 стих. Ему, в данном случае это Иисус, дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не перестанет, и царство его не разрушится. Это все реально только в одном случае, если он Господь. Матфея 11 глава, 27 стих. Иисус сказал: все, все это сколько? Это что? Это все. Передано мне Отцом моим. Или отдано мне. Конечно, сам отдано, это значит сделать господином. Господь. И еще возьмем один стих и продолжим. Матфея 22 глава, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая или вся власть на небе и на земле». Полнота. Вся власть. Пожалуйста, никогда не говорите о болезнях или о проблемах так, будто бы им дана власть над вами. Когда вы так говорите, вы огорчаете Дух Святой. О, брат Олег, вы даже не представляете, вы даже не понимаете. И вы так рассказываете, как будто вот то, о чем вы сейчас будете говорить, это Господь. Сильнее нет. Послушайте, один Господь. Болезнь не Господь. После того, как Бог сказал и помазал своего Сына быть Господом, Иисус не станет для людей Господь. Он уже Господь. В этом есть удивительность. Потому что иногда мы говорим: примите Господа. Слышите? Как будто Он еще им не стал. И в этом есть искажение в нашем уме. То есть это не значит, что это неправильно так говорить. Он уже Господь над тем, кому вы говорите: примите Господа. Он уже его Господь. Но когда вы говорите: примите Господа, на самом деле, чтобы вы правильно поняли в целом вообще, как это звучит, оно звучит так: возвращайтесь к своему господину. Потому что эта овечка думала, что его не существует. Его нет. А вы приходите и говорите: ты знаешь, у тебя же есть господин. Возвращайся к нему, он тебя ждет. Как, есть господин? Да, да, есть. И как его зовут, моего господина? Иисус. О, хорошо, теперь я знаю, кто мой господин. Я всегда знал, что у меня есть кто-то, господин. Но тот господин, который у меня сейчас, это лжец. Он постоянно ведет себя как господин, а на самом деле он падший ангел. Он не может быть господином. Но он ведет себя постоянно, выдает себя за господина. Но все, что он делает, это порит меня, болячки посылает, пытается меня болячками чему-то научить. Какой это господин? Он не любит. А я хочу иметь господина, который любит. И вы говорите: о, я знаю такого, это настоящий истинный господин, которого Бог поставил быть Господом над всеми людьми. И имя его Господь Иисус. Меняется картина, меняется взгляд. То есть вы понимаете, что, по сути дела, вы не пытаетесь кому-то представить Господа, а фактически вы помогаете им вернуться к Господу. Это разные вещи. То есть теперь вы будете говорить, для тебя же лучше. Для тебя же лучше. У тебя должен быть покров, который и так тебе уже дарован. Просто вернись под кров. Вот еще что немаловажно отметить о миссии Господь. Рождение свыше автоматически не открывает уже рожденного свыше для господства Иисуса. Еще раз повторю. Рождение свыше автоматически не открывает рожденного свыше для господства Иисуса. Даже при том, что Бог помазал и поставил Иисуса быть Господом, и Иисус поистине является Господом над рожденным свыше, но господство в действии и могуществе не врывается в жизнь рожденного свыше. Господство, как и дар спасения, нужно принять. Вы приняли Спасителя, а теперь нужно принять Господа. Брат Олег, я принимаю. Не, вот как раз Господа так и не принимают. Спасителя, да, если устами будешь исповедовать, 100%. Спасителя именно вы так и принимаете. Но Господь и Его господство приходят, начинают быть активными и проявляться абсолютно по-другому. И это внесло определенные недоразумения. Опять-таки, по причине невежества. Хотя где-то каждый понимал, что слово «Господь» – это не то, что вы устами принимаете. Оно как-то по-другому. Но, естественно, дьявол постоянно загружал и держал фокус в другом направлении. Поэтому господство, как и миссия «Господь» в господстве, не врывается в жизнь. Она также дарована, как и миссия «Спаситель». И ее нужно принять, как вы приняли миссию «Спаситель». Но другим способом она начинает реализовываться и проявляться. Иисус есть Богом поставленный Господь над всякою плотью. Но для человека его господство в действии – это выбор. И как я уже отметил, почему это так? Потому что Иисус Господь, но не диктатор. Вы знаете, что именно по этой причине в определенных деноминациях появилась свобода представить господство так, как они захотели. В определенных деноминациях рассказывают, как Иисус господствует. Что Он использует, кого Он использует. При этом рассказывают о дьяволе, рассказывают о болезнях, рассказывают о немощах, что якобы Иисус использует это, утверждая свое господство. Дьявола используют, болезни используют, немощи используют, проклятия используют. А я вам скажу, почему они это делают. Потому что Иисус не диктатор, а у них рабское мышление, которому нужен диктатор. А Иисус не диктатор. А так как их рабское мышление все-таки хочет оставаться под давлением, то они придумают, что якобы делает это Иисус. А Он этого не делает, Он не диктатор. Он не диктатор. Но так как рабскому мышлению нужно, чтобы постоянная медная крышка была над головой, то они придумали эту медную крышку, которая не существует на самом деле. Иисус не диктатор. Не диктатор. Но в некоторых деноминациях эти ужастики придумали. Но знаете, что удивительно? Почему они не заметили сами, что эти ужастики, которые они внедрили, они таки не открыли господство Иисуса в жизни этих, кто их принял, ужастики. Но там же Иисус не Господь. Он там не проявляется как Господь. Хотя ужастики-то приняли. Если бы эти ужастики были истинны, то Иисус бы там имел свободу, как Господь. Но он там не проявляется, как Господь. Но ужастики там проявляются. Итак, сегодня мы буквально немножко поговорили об миссии Иисуса, Господь непосредственно у Сына Божьего. Конечно, эта тема, она очень объемная сама по себе. И я постарался не говорить лишнего, чтобы держать фокус именно на том, как это сейчас находится в Сыне Божьем. Вам нужно откровение в этом вопросе. Я верю, что шаг за шагом, рассматривая это послание, вы придете к определенным откровениям, которые нужны вам, чтобы увидеть важность и увидеть практические шаги для себя, реализации миссии Господь в вашей жизни. Вам это гиперважно. Но я еще раз и еще раз хочу отметить. Миссия Спаситель – это промежуточная миссия. Основная жизненно важная миссия, в которой человек живет, это миссия Господь. Возможно, для вас это ново. Поверьте, когда я услышал это от Духа Божьего, для меня тоже это было новое. Я, как и вы, учусь. Другое дело, я в своем призвании и определенные откровения я получаю как часть материала для того, чтобы передавать. И оно приходит, я пишу, и для меня оно тоже новое, и для меня оно тоже откровение. И для меня это тоже это что-то, то, что я никогда не слышал. Это в большинстве случаев то, что я пишу, я никогда не слышал. Я никогда этому не учился. Но я в этом вижу большую благость Божию и по отношению к себе милость Божию. Но это все практическая сторона. И я на сегодняшний день, я осознаю, что если бы я когда-то знал, что мое рождение свыше, через Иисуса как Спасителя, должно чем быстрее перейти к миссии Господь. Я бы не устраивал такой длительный эксперимент. И только по милости Божией я остался в теле. Но я знаю людей, которые не остались. Разочарование, отчаяние, печаль, разрушение. Это все было следствием того, что они спаслись. Они ждали, что что-то начнет происходить, но ничего не происходило. Они ожидали, что что-то само начнет меняться, но ничего не менялось. Они ожидали, что тело тоже само там как-то это, и оно ничего. И там ничего, и там ничего. Они потерпели 5 лет. Потом, в общем-то, разницы между традициональной и настоящей не увидели. И просто вернулись туда, где были. А причина самая простая. Они зашли, но Господа не нашли. Потому что Господу их и не вели. Их привели к Спасителю, правильно? Они его приняли. А дальше что? А дальше что? Это все равно, что я вас пригласил в гости, посадил за стол, поставил тарелку, дал ложку. И все. А вы ждете. И через 5 минут у вас уже настроение меняется. Через 20 минут вам уже не радостно. Через 30 вы уже посматриваете на часы и просто уходите. Так проходят годы, просто уходят. Потому что тарелка пустая, а утешаться уже 5-й год одним свидетельством, которое больше связано именно с тем, что ты спасен, или тебя снова откуда-то спасли. Я тоже это все прошел. Послушайте. Я тоже всем рассказывал свидетельство о том, меня снова и снова откуда-то он спасал. Но сейчас я уже понимаю, откуда это все бралось. И почему то, что он хотел, не реализовывалось. На следующем служении мы рассмотрим с вами особенности взаимодействия человека со служением миссии Сына Божьего Господь. В нем есть определенные особенности. Я вам расскажу первые шаги, а именно шаги, как мы заходим в эту миссию, Господь, и как в этой миссии мы начинаем вкушать господство Иисуса. Вы узнаете это в следующем служении. Поверьте, это не так сложно, как, возможно, вам кажется. Это уже прописано в Библии. Просто мы всегда рассматривали всего Иисуса только через одну миссию – Спаситель. Вот и все. Следовательно, всего остального вы просто не видели. Так что вы не печальтесь. На следующем служении вы все услышите. Все услышите. Это послание, оно и несет в себе эту цель не для того, чтобы скрывать, а для того, чтобы помочь, и для того, чтобы каждый, кто слушает это послание, мог соединить это послание с посланием Евангелия «Дверь воли Божию» и в целом вернуться в определенную для себя волю Божию. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он учил нас сейчас так. И помазание Его, оно действовало сейчас. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты учил нас, Своих подданных. Мы благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Мы верим, что у Тебя получится. Иисус, и я молюсь за каждого слушающего этот материал, это послание. Я прошу Тебя сверхъестественного помазания Духа, премудрости и откровения на каждом из них. Помоги им пройти весь необходимый путь, чтобы они все преодолевшие устояли и вошли в Твое господство, реализуя свою миссию. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, Отец, что с Тобой, с Твоим Сыном и нашим Господом, и с Духом Господним в нашем Духе у нас получится. У нас получится. Отец, я благословляю каждого слушающего этот материал и благодарю Тебя за каждого, кого Ты будешь присоединять и приводить в этот материал. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что они больше никогда не останутся прежними, и Ты Духом Своим, начавшим в них доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе. Я благословляю каждого слушающего этот материал во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе также за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его, и мы высвобождаем с него урожай. И принимаем с благодарением, что житницы нашей кладовые полны, а дьявол, ты связан, и мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными во имя Господа Иисуса. Аминь.